Суровый товарищеский суд был устроен поздним вечером, как только я, наконец, избавился от словообильного гражданина Шмулинсона. Он просто завалил меня уговорами использовать его как секретного сотрудника, фискала, шпиона, соглядатая, тайного агента и разведчика. Причем зарплату требовал не намного меньшую, чем у меня самого. Когда он стал непрозрачно намекать на вакантную должность моего заместителя и разработчика плана оперативных действий, Яга, не выдержав, вытолкала наглеца за дверь. Очень вовремя. Еще немного, и либо я дал бы ему 15 суток за саботаж, либо мне самому пришлось бы давать объяснение по факту причинения телесных повреждений потенциальному свидетелю. После того, как Яга заставила меня выпить успокаивающего чаю с медом, мы поставили пред наши грозные очи задумчивого Митяя. «Бабуля, у меня на него уже просто слов не хватает. Диверсант какой-то. За последние дни он успешно провалил 3 задания. Показал всему городу, что мы интересуемся черной тканью, перепугал семейство Шмулинсонов, спровоцировал на мятеж целую слободу. Что ты им понарассказывал?»
«Да ничего такого», — замялся он. «Все как велено. Послу сказал, что охранники его от перепугу ночью дуба дали. А он не понял, обиделся, к царю жаловаться побежал».
«С царем мне еще завтра объясняться предстоит. Какого лешего ты этому пастору наговорил? Он же всю толпу сюда подогнал. Они могли отделение по бревнышку разнести».
«А я че? Я ему ничего и не сказал».
«Врешь», — поднажал я.
«Нехорошо получается, Митенька», — поддержала баба Яга.
Парень покраснел.
«Ну, сказал я, правду сказал, что смертью они померли неестественной, и хоронить их надо умеючи. Кол в грудь или вообще сжечь, да пепел по ветру. А он все слушал так вежливо, кивал все. Уж когда мы за ворота выехали, весь сербор и поднялся. Я-то здесь при чем?»
«Все, кончилось мое терпение. Увольнять его надо, и дело с концом».
«Ты начальник, тебе видней», — неожиданно легко согласилась бабка.
Митька переводил круглые глаза с Яги на меня, словно не верил собственным ушам.
«Как это? За что же? Как же так? Батюшка сыскной воевода, бабуленька, ягуленька, смилуйтесь!»
«С завтрашнего утра собираешь вещички, получаешь зарплату и к себе в деревню», — окончательно решил я. «Или мы тебя вовремя уволим, или ты, в конце концов, все отделение под суд подведешь. Все, разговор окончен. Всем спокойной ночи». Возможно, я обошелся с парнем слишком круто, но и денек выдался, сами знаете. Я же не железный, у меня тоже нервы есть. Ночь была теплая. Надо взять у Яги более легкое одеяло. Звезды и месяц светили так ярко, что уснуть не было никакой возможности. Все тело требовало отдыха, но голова принципиально оставалась холодной и ясной. Я перевернулся на спину и, закинув руки за голову, лирично уставился в окно. Вот она, вечность. Проливается серебристым светом из черного муара ночи, играет россыпью разноцветных брызг на Млечном пути. А местные жители называют его «Лебединой дорогой». Тоже красиво. Падающих звезд этим летом много, только успевай желание загадывать. Вы не поверите, я ни разу не загадал, вернулся назад в свое время. Именно здесь, в Лукошкине, пришло прозрение, как все-таки прекрасна жизнь. Жизнь нормальная, человеческая, в борьбе с врагами, в мирном быте, в праздниках и буднях, во всей ее красе и естественности. Люди проще, значимее, ближе к земле и Богу. Никаких тебе парламентов, импичментов, политики в общественном транспорте, американских куриных окорочков, телевизионной рекламы. Интересно, вот ведь живут же лукошкинские барышни в критические дни без прокладок с крылышками. Все, замолкаю. Человеку моего времени только дай шанс с утра плюнуть в рекламу, он до вечера не остановится. Прав, Горох, жениться мне надо. Конечно, не каждая жена сможет долго выносить тяжести и лишения нашей службы, но, с другой стороны, здесь всех венчают в церкви, и батюшка сразу готовит невесту к полному послушанию, терпению и страху перед мужем, аки страху перед Богом. Для жены работника милиции в самый раз. Я вспомнил 2 рослых фрейлин из немецкой слободы. Девушки были статные, крепкие, с отменными фигурами питерских кариатид. Может, намекнуть послу, зайти познакомиться? Если они там не все помешаны на чистоте арийской крови, то вполне можно и поухаживать. На пляски народные пригласить, в трактирчике за чашечкой свежего сбитня посидеть, по лавкам и ярмаркам прогуляться, с комарошей балаган на вечернее представление зайти. Ну, все как у людей, одним словом. Кажется, с этими мыслями меня и сморил сон. Мне снилась далекая заснеженная Москва, Тверской бульвар, где недавно установили новый памятник Есенину. Мы с Наташей часто сидели там на скамеечке, просто кормили голубей после моего дежурства. Я буквально подскочил. Казалось, сердце сжало чья-то холодная безжалостная рука. Дыхание было хриплым, как после долгого бега. На лбу выступил горячий пот. Все тихо. Вроде бы ничего не происходило. Весь терем был погружен в мирный сон, но что-то не давало мне покоя. Какой-то липкий, привязчивый страх ледяной струйкой скользил по нервам. Я достаточно быстро учусь. Пора доверять своим предчувствиям. В распахнутое окно дышал холодный ветер. Небо голубело. Значит, до рассвета не слишком далеко. Упираясь ладонями в подоконник, я посмотрел во двор и вздрогнул. У самого забора валялась стрелецкая шапка. Тем, кто не знаком с уставом царской службы, этого не понять. Шапка была более чем формой одежды. Она являлась как бы символом принадлежности к своему полку, знаком, по которому определяли своих. Каждая стрелецкая сотня имела свой цвет верха, свой род ткани, свой мех опушки и даже свою манеру ношения. На бекрень, на затылок, на самой брови, ровно. Потерять шапку для стрельца — верх позора. Если она бесхозно валяется у ворот, значит... Я начал лихорадочно одеваться, потом взял подсвечник, запалил от лампады все три свечи и осторожно спустился вниз. На первый взгляд все было тихо. Я прошел к комнатке Еги, из-за дверей доносился ровный присвистывающий храп. Здесь все в порядке. А вот из сеней шел неясный шум. Отодвинув засов, я на какое-то время просто окаменел. Двое уже знакомых нам охранников, Гогенцоллерн и Жуков, в четыре руки успешно душили нашего Митяя. В обычном случае он бы и шестерых таких борцов заломал, но сейчас Митька не спасует перед любым живым врагом, а вот мертвецов боится пуще смерти. Глаза упырей горели синим огнем. Их сила явно удваивалась. Мой напарник, лежа на полу, дрыгал ногами, хрипел и кое-как отпихивался, скуля от страха. «Руки вверх! Все арестованы!» Не своим голосом тонкого запил я, отставляя подсвечник и хватаясь за деревянное ведерко в углу. Гогенцоллерн оставил Митьку и молча повернулся ко мне. Я так огрел его ведром по башке, что только щепки брызнули во все стороны. Упырь отлетел в угол. «Ага, не нравится? Я кому сказал, что все арестованы? Приказываю сейчас же отпустить младшего сотрудника или...» Перебивая мою тираду, второй охранник оставил удушение и тоже повернулся ко мне. В ту же минуту из угла поднялся первый, и они оба пошли на меня, вытянув вперед когтистые руки. Я тактически отступил в комнату, здесь больше простора для маневра. Из своей комнатушки выглянула Ига.
«Чё это ты тут, Никитушка, делаешь? Ох ты ж, страсти господни! Ожили такие кровопийцы проклятущие!»
Первого нападающего я поймал на бросок с упором ноги в живот. Он перелетел через всю комнату и сбил башкой полку с горшками. От такого грохота должно было проснуться полквартала. Второй едва не оторвал мне рукав, но я, упав на колено, провел прием дзюдо и, уложив противника, попытался заломить ему руки за спину. Бесполезно. Во-первых, он не чувствовал боли. Во-вторых, сила мертвяка настолько превосходила мою, что он легко освободился. Я отпрыгнул к бабе-яге. Старушка как раз начинала начитывать заклинание. Двое упырей приближались с неотвратимостью бормашины в руках врача-садиста. Я успел нагнуться и рвануть на себя пеструю дорожку, на которой они стояли. Оба охранничка рухнули навзничь, но такой же бряк раздался за моей спиной. Оказывается, на другом конце дорожки стояла бабка. Упырь поймал меня за ногу. Я врезал ему каблуком и вырвался, однако второй успел облапить меня за пояс. Это был конец. Его руки так страшно сжали мои ребра, что я взвыл. И сразу со двора донесся счастливый крик петуха, приветствующего новое утро. Упырь вздрогнул и, разжав объятия, тупой колодой грянул на пол. Второй так и не успел встать. Отдышавшись, я с горечью подумал, что мне придется объявить петуху благодарность от лица всего отделения.